Алексей Константинович Толстой. Встреча через 300 лет. Примечание. Оригинал написан по-немецки. Мы сидели чудесной летней ночью у нашей бабушки в саду. Одни, собравшись вокруг стола, на котором горела лампа, другие же, расположившись на ступенях террасы. Время от времени легкое дуновение ветерка доносила до нас волну воздуха, напоенного благоуханием цветов, или дальний отголосок деревенской песни. А потом все опять затихало, и слышно было только, как о матовый колпак лампы бьются крыльями ночные мотыльки. «Ну что ж, дети мои», — проговорила бабушка, — «вы не раз просили меня рассказать какую-нибудь старую историю о привидениях. Если есть охота, садитесь в кружок, а я вам расскажу один случай из времен моей молодости, от которого вас всех бросят в дрожь, едва только вы останетесь одни и ляжете в постели». Недаром эта ночь, такая тихая, напоминает мне доброе старое время. А ведь вот, можете, если угодно, смеяться надо мной. Мне уже много лет кажется, что и природа стала не так хороша, как была когда-то. Нет больше тех чудесных, теплых и светлых дней, таких свежих цветов, таких сочных плодов. Да, кстати, по поводу плодов. Не забыть мне никогда корзинку персиков, что прислал мне однажды маркиз Дюрфе, молодой безумец, ухаживавший за мной потому, что на лице у меня он нашел какую-то необыкновенную черточку, от которой и потерял голову. По правде сказать, я не дурна была в то время. И тот, кто сейчас видит мои морщины и седые волосы, не подозревает, что король Людовик XV прозвал меня Розой Арден, имя, которое я вполне заслуживала, ибо вонзила немало шипов в сердце его величества. А что до маркиза Дюрфе, то могу вас уверить, дети мои, что если бы он только захотел, я не имела бы удовольствия быть вашей бабушкой. Или, во всяком случае, вы носили бы другую фамилию. Но мужчинам совершенно недоступен смысл нашего кокетства. Они либо приходят в неистовство, которым возмущают нас, либо, как дети, впадают в отчаяние и со всех ног бросаются в бегство ко двору какого-нибудь господаря Молдавии, как оно и было с этим сумасшедшим маркизом, с которым я потом встречалась много лет спустя. И он, замечу мимоходом, не сделался более благоразумным. Возвращаясь к корзинке персиков, подаренной маркизом, скажу вам, что получила ее незадолго до его отъезда, в день святой Урсулы, то есть в мои именины. А они, как вам известно, приходятся на самую середину октября, когда раздобыть персиков почти невозможно. Этот знак внимания явился следствием того, что Дюрфе держал пари с вашим дедом, который уже начинал ухаживать за мною и так был смущен удачей своего соперника, что на целых 3 дня занемог. У этого Дюрфе была благороднейшая внешность, какую мне вообще приходилось видеть. За исключением одного лишь короля, который, не будучи уже молодым, по праву считался самым красивым дворянином Франции. Ко всем внешним достоинствам у маркиза присоединялось еще одно преимущество, которое, могу признаться в этом теперь, имело для нас, молодых женщин, не менее притягательную силу. Он был величайший в мире шалопай. И я часто задавала себе вопрос, почему такие люди, помимо нашей воли, привлекают нас к себе. Единственное, по-моему, объяснение состоит в том, что чем непостояннее у человека нрав, тем нам приятнее бывает привязать его к себе. И вот с обеих сторон задето самолюбие. Кто кого перехитрит. Высшее искусство в этой игре заключается, дети мои, в том, чтобы уметь вовремя остановиться и не доводить своего партнера до крайности, Это я говорю, Элен, главным образом для вас. Если вы кого-нибудь любите, дитя мое, не поступайте с ним так, как я поступила с Дюрфе. Знает Бог, как я оплакивала его отъезд и как укоряла себя за свое поведение. От этого признания не должна страдать память вашего деда, женившегося на мне полгода спустя. А это, без сомнения, был достойнейший и благороднейший человек, какого только можно встретить. В то время я вдовела после смерти моего первого мужа, господина де Грамона, которого почти и не успела узнать. А вышла я за него, только чтобы не ослушаться моего отца, единственного из людей, кого я боялась на земле. Вы легко можете догадаться, что дни моего вдовства не показались мне долгими. Я была молода, хороша собой и могла делать решительно все, что хотела. Я и воспользовалась своей свободой. А как только кончился траур, очертя голову, устремилась в водоворот балов и собраний, которые, замечу мимоходом, были куда веселее тогда, чем нынче. На одном из таких собраний маркиз Дюрфе и был мне представлен командором де Бельевром, старинным другом моего отца, никогда не покидавшего свой замок в Арденнах и поручившего меня его чисто родственным заботам. Всяким увещанием со стороны почтенного командора просто не было конца. Но будучи с ним как можно обходительнее и ласковей, я не очень-то поддавалась его уговорам, как вы вскоре сами увидите. Мне уже много приходилось слышать о господине Дюрфе и не терпелось узнать, окажется ли он таким неотразимым, как мне его рисовали. Когда он с очаровательной непринужденностью подходил ко мне, я посмотрела на него так пристально, что он смутился и даже не мог окончить только что начатую фразу. «Сударыня», — сказал он мне потом, — «у вас над глазами, чуть повыше бровей, есть чуть заметная складочка, которую я не сумел бы описать, но она придает вашему взгляду необыкновенное могущество». «Сударь», — ответила я ему, — «говорят, я очень похожа на портрет моей прапрабабушки». А от одного ее взгляда, как гласит предание в наших краях, упал в ров некий самонадеянный рыцарь, затеявший ее похитить и уже перемахнувший через стену замка. «Сударыня», — сказал с учтивым поклоном маркиз, — «если у вас те же черты лица, что и у вашей прапрабабушки, то я охотно поверю преданию. Позволю себе лишь заметить, что на месте рыцаря я не считал бы себя побежденным. И как только выбрался бы из рва, так сразу бы снова взобрался на стену». «Неужто, сударь?» «Без сомнения, сударыня». «Неудача не повергнет вас в отчаяние?» «Смутиться иной раз я могу, но отчаяться в успехе никогда». «Что ж, посмотрим, сударь». «Что ж, сударыня, посмотрим». С этого часа между нами началась ожесточенная война. С моей стороны то было притворное безразличие, со стороны маркиза – все усиливающаяся нежная внимательность. Кончилось тем, что эта игра привлекла к нам всеобщее внимание, и командор де Бельевр сделал мне серьезный выговор. Своеобразная была личность этот командор де Бельевр, и пора сказать о нем несколько слов. Вообразите себе человека высокого, сухощавого и важного, весьма учтивого, весьма речистого и никогда не улыбающегося. В молодости он показал на войне чудеса храбрости, граничащие с безумством, но он никогда не знал, что такое любовь, и с женщинами был крайне робок. Когда мне случалось особенно приласкаться к нему, а это бывало всякий почтовый день, поскольку он добросовестно посылал отцу отчеты о моем поведении, как если бы я была еще маленькая девочка. У него едва разглаживались морщины на лбу, но он строил при этом такую забавную гримасу, что я тут же смеялась прямо ему в лицо, рискуя с ним поссориться. Мы оставались, однако, наилучшими друзьями, если не считать того, что сразу же вцеплялись друг в друга, как только речь заходила о маркизе. «Герцогиня, я в отчаянии, ибо долг требует от меня, чтобы я сделал вам замечание». «Да сделайте одолжение, милый командор». «Вчера вечером у вас опять был маркиз Дюрфе». «Справедливо, милый командор, да и третьего дня тоже. И нынче вечером он тоже будет у меня, равно как завтра и послезавтра». «Вот по поводу этих частых посещений я и хотел бы с вами поговорить. Вам небезызвестно, сударыня, что отец ваш, а мой уважаемый друг, поручил вас моему попечению, и что я за вас отвечаю перед Богом, как если бы я имел счастье видеть в вас мою дочь». «Да неужели вы, мой милый командор, опасаетесь, что маркиз выкрадет меня?» «Я полагаю, сударыня, что маркиз относится к вам с надлежащим уважением, которое удержит его от подобного намерения. И все же мой долг – предупредить вас, что внимание, проявляемое к вам маркизом, становится при дворе предметом разговоров, что я и себя упрекаю за это тем более, что именно я имел несчастье представить вам маркиза. И если вы немедленно не отдалите его от себя, то, к великому моему сожалению, я вынужден буду, как и подобает, вызвать его на дуэль». «Но вы же шутите, милый мой командор. Да и подобает ли вам такая дуэль? Вы забыли, что вы втрое старше его». «Я никогда не шучу, сударыня. И все будет так, как я имел честь сказать». «Да это же, сударь, просто оскорбительно. Это тиранство, которому нет имени. Если мне нравится быть в обществе господина Дюрфе, кто имеет право запретить мне встречаться с ним? Кто может запретить ему жениться на мне, если я дам согласие?» «Сударыня», — отвечал грустно покачивая головой командор, «поверьте мне, не это входит в намерения маркиза. Я достаточно знаю жизнь и вижу, что господин Дюрфе, отнюдь не собираясь связывать себя, лишь гордится и хвастается своим непостоянством. И что бы сталось с вами, бедный цветок Орден, если бы вы дали ему насладиться медом, заключенным между ваших лепестков, а этот красивый мотылек вдруг предательски упорхнул бы от вас?» «Ну вот, теперь пошли оскорбительные обвинения. Знаете ли, милый мой командор, что если вы будете продолжать в этом духе, то заставите меня до безумия влюбиться в маркиза?» «Я знаю, сударыня, что отец ваш, а мой досточтимый друг, поручил вас моим попечением, и что я готов даже досаждать вам, лишь бы только оказаться достойным его доверия и вашего уважения». Так всякий раз кончались эти споры. Я остерегалась сообщать о них Дюрфе, чтобы не дать ему еще более возомнить о себе. Но вот в один прекрасный день командор явился ко мне с известием, что получил от моего отца письмо, в котором тот просит его быть моим провожатым и ехать со мной в наше поместье в Орденнах. Командор передал и письмо, адресованное мне. Отец выражал в нем желание повидаться со мной, а чтобы меня не слишком пугала осень, которую предстояло провести в лесной глуши, он сообщал мне, что несколько семейств из нашего соседства решили устроить празднество в замке Абербоа в 4 лье от нас. Речь шла не более не менее, как о большом костюмированном бале, и отец советовал поторопиться с приездом, если я хочу принять в нем участие. Имя Абербоа воскресило во мне множество воспоминаний. То были слышанные в детстве рассказы о старинном заброшенном замке и о лесе, окружавшем его. В народе жило одно предание от которого меня всегда мороз подирал по коже. Будто бы в том лесу путешественников иногда преследовал некий человек гигантского роста, пугающе бледный и худой, на четвереньках гонявшийся за экипажами и пытавшийся ухватиться за колеса. Причем он испускал вопли и умолял дать ему поесть. Последнему обстоятельству он был обязан прозвищем «Голодный». Называли его также «Священник из Абербуа». Не знаю почему, но образ этого изможденного существа, передвигающегося на четвереньках, превосходил в моем воображении все самое ужасное, что только можно было представить себе. Часто вечером, возвращаясь с прогулки, я невольно вскрикивала и судорожно сжимала руку моей няни. Мне мерещилось в сумраке, будто по земле между деревьями ползет отвратительный священник. Отец не раз бронил меня за эти фантазии, но я невольно поддавалась им. Вот и все, что относится к лесу.